Урал ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход». Кстати, подписывайтесь, ставьте лайки. И это особое мнение журналиста и социолога Игоря Яковенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин, и еще раз призываю всех подписываться и ставить нам лайки. Ну и, конечно же, если можете помочь деньгами, помогайте в описании программы. Есть упоминание о том, как это сделать. По ходу я буду напоминать о том, насколько это важно. Наши сегодняшние темы, ну так получается, что гендерные вопросы фигурируют сегодня в программе. Это и женская амнистия от Путина, это и полицейские облавы против геев, ну и дальнейшее разворачивание вот этой вот всей истории с запретом международного движения ЛГБТ. Это большая вторая тема, связанная с армией, войной и так далее, и так далее. Мы на нее будем смотреть с нескольких сторон. Во-первых, со стороны очередного дебата о необходимости продления сроков службы теперь для срочников. Во-вторых, разумеется, поговорим об изменении в западной прессе отношения к Украине и Зеленскому. И у нас сегодня еще очередная новость буквально этой ночи о том, что Зеленский отменил выступление перед сенаторами. Вот обо всем этом поговорим. Ну, еще там есть ряд мелких вопросов. Но я хотел бы начать все-таки вот с женской амнистии и с того, что происходило на заседании Совета по правам человека при президенте. Единственное громкое дело, упомянутое правозащитницей Евой Меркачевой, она призвала или призвала, все время путаюсь с ударениями, Путина помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются в ненасильственных преступлениях. Заходом к этому послужило упоминание дела журналистки Александры Баязитовой, но Путин предпочел сосредоточиться на амнистии, выразив позицию по поводу того дела просто как гражданин. Как вы считаете, какие последствия будут и будут ли они для так называемых политических дел?
Я думаю, что никаких последствий не будет. Как, собственно говоря, никаких последствий не бывает, как правило, вот в результате всяких, в кавычках, как вы показываете, правозащитных идей, связанных с вот деятельностью вот этого странного образования, такого нароста при президенте Путине. Потому что все, что они... Ну, слушайте, вот весь вот вы выделили... Одно единственное выступление Евы Меркачевой, значит, на самом деле, так сказать, основное содержание было совершенно другое. Там были идеи, связанные с необходимостью поддерживать войну, поддерживать армию оккупационную. Там были идеи, связанные с необходимостью бороться с русофобией. Значит, в частности, видимо, грядет еще одно судебное дело против коллективного международного общественного движения русофобов. Скорее всего, это будет. Ну, по крайней мере, в выступлении одного из членов Совета по правам человека была идея, что надо каким-то образом законом бороться с русофобией. Ну, а как бороться? Запретить, естественно. А как запретить? Запретить явление невозможно, значит, надо запретить... придумать какое-нибудь международное общественное движение русофобов и его запретить. Ну, а дальше, ну, вот как с ЛГБТ. Вот. Потом у Фадеева была совершенно гениальная идея. Я до сих пор ее пытаюсь осмыслить. Вот со вчерашнего дня, как я познакомился, он собирается охладить тундру. Вы, а что, вы не слышали, что
ли? Я пропустил этот момент, простите.
Слушайте, ну надо выделять главное, понимаете, для журналиста это важно. Это я просто вам хочу сказать, как коллеги, Марк.
Значит, главное... Упущение, да, согласен. Да,
значит, ну просто просмотрите еще раз, прочитайте, это важно. Фадеев собирается охладить тундру, понимаете? Она недостаточно холодная, просто я беспокоюсь вообще, потому что тундра – это примерно чуть ли не половина территории Российской Федерации, поэтому вот, ну, видимо, так сказать... Ну, все, это я дальше не могу комментировать, потому что мне страшно. Ну, вот, потом, значит, была идея, что надо обязательно противопоставить что-то вот этим рейтингом свободы слова, свободы демократических свобод. Ну, вот это то, что делают «Репортеры без границ», то, что делает Freedom House, ну и так далее. Вот, значит, они собираются составлять свои рейтинги, в которых совершенно очевидно, Россия будет признана самой свободной страной, на втором месте будет, видимо, КНДР, дальше Китай, потом, видимо, Талибан. Ну, короче говоря, ну а, естественно, там всякие европейские страны будут на последнем месте. Вот такая вот идея тоже важная. Но там была масса перспективных идей. Вот. И я думаю, что эти-то идеи, они точно будут реализованы. А что касается женской амнистии, то, ну, я не знаю, может быть, так сказать, нескольких убийц женщин помилует Путин. Он вообще любит людоедов миловать, убийц миловать. Поэтому я думаю, что это произойдет. Что касается политических, то они будут сидеть. Это вот у меня нет никаких сомнений. Никакой женской амнистии в том смысле, в котором, я думаю, подозреваете Путина вы, Марк, я думаю, и, собственно говоря, то, о чем говорила Меркачева, я думаю, ничего этого не будет. Так что, ну, просто, ну, есть же институт репутации. Мы прекрасно понимаем, кто такой Путин, кто такой Фадеев, для чего ведь весь этот вот чудовищный нарост под названием «Совет по правам человека при Путине». Понимаете, ну, как это «Совет по вегетарианству при людоеде». Примерно так.
В связи с этим возникает новый поворот в теме, потому что у нас Виталий Милонов устроил спор с женами мобилизованных и сказал, что в отличие от их мужей, бесплатно просидел на фронте около года. Об этом мы пишем в своем телеграм-канале, ищем выход, всем рекомендую подписаться. Но кроме того, еще и прочитать подробный рассказ об этой встрече на портале «Бумага». «Я лично привез каски и бронежилеты вашим мужьям», — сказал Милонов. В ответ женщины сказали, что их мужья, во-первых, не получали каски и бронежилеты, о которых говорит Милонов, а во-вторых, не видели его на фронте. Вот этот спор, наконец-то очный, а то все больше в заочный диалог вступали с женами мобилизованных, как вы считаете, он Милонову-то зачем нужен? И вообще, это как бы только вот начало всей большого вопроса относительно того, что, на ваш взгляд, ждет вообще вот этот вот протест?
Ну, во-первых, продолжая тему Совета по правам человека, там же много сюжетов было. Там еще был сюжет с замечательной организацией, это жены военнослужащих. Это противовес, то есть как бы... Значит, нашими рейтингами ударим по ихним рейтингам. Значит, мы там, они там про русофобию занимаются по ночам, а мы тут, значит, запретим это все дело. То есть, это как бы постоянное вот это вот оппонирование. И они создали свою организацию, такую правильную путинскую организацию жен военнослужащих, которые занимаются тем, что они плетут сети, они, значит, там льют свечи, все это отправляют на фронт. То есть, они всячески поддерживают войну. И вот эта дама, которая возглавляет эту пропутинскую контору, она закончила свое яркое выступление, где рассказывала о том, как они сети плетут и свечи льют. Закончила, что мы с народом, мы с армией нашей, мы с вами, Владимир Владимирович, ура. Ну, в общем, короче говоря, вот, то есть не надо нам мужей. Вот нам достаточно Путина. Вот, собственно говоря, и вся история. Что касается Милонова, ну, слушайте, человек, который построил свою... Ведь на самом деле это очень забавная история. Милонов был помощником Старовойтовой в свое время, убитой. Ну, таким, одним из самых таких ярких демократических политиков. Ну, он же не просто, не закрыв глаза, был помощником Старовойтова. Он, наверное, понимал, чьим помощником он был. Но потом ситуация изменилась. Жизнь, так сказать, повернулась немножко другой стороной. Ему стало ясно, что продолжать быть, так сказать, и действовать в русле идеи Старовойтовой невыгодно, потому что, ну, вот Старовойтова в конечном итоге за это убили. Ну, тут, может, не убьют, конечно, фигура-то он гораздо более мелкая, незначительная, но, тем не менее, перспектив нет. Поэтому он, так сказать, быстренько сообразил, что ему надо делать. Ну, это тот случай, когда человек понимает, что надо делать для того, чтобы не забыли о нем когда-нибудь. Ну, когда-то же будут еще выборы, там остаться надо при власти, продолжать свою карьеру, сытно есть, сладко спать, вот, и радоваться всеми возможностями жизни в фашистском рейхе. А для этого надо постоянно быть на виду, на слуху. Для этого нужно искать какие-то поводы для того, чтобы инфоповоды для того, чтобы засветиться. Сейчас очень такое, ну, пожалуй, единственное оставшееся в России заметное движение протестное – это движение вот этих жен мобилизованных. Значит, надо каким-то образом с этим бороться, потому что на самом деле, вот возвращаясь, ну, вот, собственно, про Милонова это все. Больше мне сказать нечего. То есть, это он нашел инфоповод для того, чтобы показать свою верность режиму, свою нужность режиму. Потому что режим вот явно не может пока найти правильные методы борьбы с этим движением. Вот Милонов решил закрыть эту амбразуру грудью. Или там, что у него есть вместо груди. Вот. Значит, теперь, что касается перспектив самого этого движения, жен мобилизованных. Я думаю, что это, ну, во-первых, я, конечно, не могу предсказать, каковы перспективы этого движения, но я думаю, что они могут быть. Вот в отличие от всего остального, что в России есть, вот здесь перспективы какие-то могут быть. И вот почему. Потому что, с одной стороны, это движение такого глубинного народа, потому что это жены тех людей, которые пошли воевать, пошли в Украину убивать, с риском тоже быть убитыми. Поэтому это вот, как бы эти жены мобилизованных, они из той же самой среды. Прежде всего, это не Москва, это не Питер. Вот, мы просто знаем, кто воюет, и это воюют не москвичи, воюют не питерцы, воюют не жители крупных городов, воюют жители в основном окраин, прежде всего национальных, таких как Тыва, таких как Бурятия, Северный Кавказ и так далее. Вот они воюют. Воюют жители тех мест, где заработная плата настолько мала, что за 200 тысяч рублей люди готовы умирать. И это очень существенно. И поэтому эти жены мобилизованных, они изначально не были против войны. Они были такие вот, ну, скажем так, вялые путинцы. То есть, в принципе, они, ну, как бы это как раз такой вот ядерный путинский электорат, то есть такие вот равнодушные люди, которым все равно, но которые просто вот, ну, надо, значит, надо, начальство виднее. Вот такой типаж. Но сейчас, так сказать, у них там, ну, судя по их телеграм-каналу, у них происходит некоторое осознание, некоторое, так сказать, вот, скажем, ну, как в старые времена говорили, так сказать, формирование классового сознания, да, то есть вот они начинают понимать, что просто просить Путина вернуть их мужей как-то не очень эффективно. Они просят, а Путин не возвращает. И они начинают переходить уже к идеям, что вообще-то, может быть, и война не нужна, что вообще-то, может быть, и Путин не такой хороший. То есть постепенно начинает кристаллизоваться что-то подобие какого-то политического тренда. И тут есть одна особенность. Дело в том, что любой другой протест, Путин привычными, ну, скажем так, условный Путин, Путин физический, Путин политический, они давят привычными способами. Дубинками по голове и в автозак. Ну, а дальше либо тюрьма, либо административка, то есть, ну, на выбор. А здесь это несколько затруднительно, потому что картинка, видео или фотография, как упитанный, сытый росгвардеец, находящийся, жирующий в тылу, избивает жену фронтовика, который в настоящий момент находится в окопе, ну, она какая-то вот такая вот, получается, слишком двусмысленная. Вот. Тем более, что в нынешнее время есть гарантия просто 100%, что эти картинки, эти видео окажутся на фронте. Потому что, в общем, ну, как бы, телефоны у всех есть. И, в принципе, попадание на фронт вот таких вот картинок в большом количестве, даже если избивают не жену конкретного данного человека, но, впрочем, так сказать, вот 450 тысяч участников, бойцов вот этой оккупационной армии, которые находятся сейчас на фронте, ну, они имеют шанс, ну, фактически все получить, даже если половина из них получит вот такие вот сообщения, что пока они тут подыхают непонятно за что, ложатся в украинскую землю, значит, по очереди, в это время их жены сбивают какие-то мордастые, так сказать, росгвардейцы, которые находятся в тылу, в полной безопасности. Ну, и это может произвести в их сознании какой-то не то, что переворот, там переворачиваться нечему, но какие-то странные брожения, какие-то странные ощущения, что, может быть, это не очень правильно, что, может быть, надо как бы... Ну, вот у них оружие в руках, и, может быть, это оружие не туда направлено. То есть, ну, вот эти мысли, они, в общем, могут возникнуть. И они возникнут, обязательно возникнут. Просто вот тот процесс, который был в 1917 году, когда вот такие же вот, так сказать, российские, русские солдаты, они вылезли из окопов и воткнули штыки в землю, а иногда воткнули их даже не в землю, а в своих офицеров, и направились, так сказать, в противоположную от линии фронта сторону, то есть не на германцев, а наоборот, там в Петроград, в Москву, и вот в результате было устроено то, что, значит, было названо Октябрьским переворотом, а затем Большой русской смутой под названием Гражданская война, топливом которой как раз и являлись вот эти вот солдаты. Я не хочу сказать, что это будет прямо вот такое. История не повторяется в точности. Но если вот эти картинки избиения, значит, жен мобилизованных, они окажутся на фронте, то это может ускорить, при прочих равных условиях, ускорить такой процесс. Катализатором этого процесса, безусловно, будет серьезное военное поражение российской армии. Вот. А это дополнительный такой стимул для того, чтобы подогреть вот эти вот замечательные настроения. Вообще я хочу сказать, что вот в целом у Путина есть шанс поскользнуться. И есть шанс поскользнуться как раз на женской теме. Потому что, понимаете, вот, во-первых, вот эти жены мобилизованные. Да, вот это очень пока незначительное по количеству движение, которое пока никак не очень представлено, потому что есть команды им не давать улицу, им не давать, так сказать, публичные какие-то акции. Но оно же никуда не денется, потому что вот есть 450 тысяч человек на фронте. Путин не может их отпустить. Путин отпускает только убийц и людоедов. Ну, это социально близкие, просто он же как бы им сочувствует, потому что родственные души. А все остальные нет, они будут продолжать воевать. Там же просто, это же как бы контракт бессрочный. Вот, это улица с односторонним движением. Вход есть, а вот выхода там нет. Поэтому это невозможная история, то есть из нее нет выхода. Поэтому этот протест будет продолжаться. Значит, к этому прибавляется еще замечательное движение по запрету абортов. Вот это сразу затрагивает, причем когда, понимаете, женское тело...
А давайте по запрету абортов мы чуть-чуть отложим,
Я просто, извините, ради бога, я просто фразу договорю. Мы, конечно, рассмотрим. Я понимаю, что у вас есть план, жесткий шаг в сторону побег, стреляете на поражение, это правильно. Значит, ну я просто хочу сказать, что вот поскользнуться на женской теме как раз у Путина есть хороший шанс. Извините.
Мы не будем далеко уходить от этого вопроса пока. Я просто напомню нашим слушателям и зрителям, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как вы можете это сделать. Те деньги, которые вы нам отправите, в конечном итоге становятся единственным источником нашего финансирования, других источников у нас нет, поэтому те суммы, которые вы готовы потратить на покупку газет, журналов, ежедневной обычной прессы, вы можете отправлять и нам, потому что мы, в принципе, делаем то же самое, но в более свободных условиях, чем могут себе позволить российские издания. Способы, которые мы для вас приготовили, все они в описании программы, они самые разные, начиная от самого простого — положить деньги по номеру мобильного телефона, и заканчивая оформлением подписки, переводами и так далее, и так далее. Зайдите, пожалуйста, и посмотрите, как вы можете нам помочь, и, конечно, помогайте. Большое спасибо всем тем, кто уже это сделал. Если не получается деньгами, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, для нас это тоже очень важно. И не уходя далеко от женской темы, вот все-таки еще один небольшой вопрос. С ней же уже, вот с этим протестом уже начали бороться привычными способами, то есть уже стали проходить проходить вот эти вот публикации о том, что это все связано с Навальным. Такая рефлекторная реакция, совершенно привычная для российских властей. Как вы считаете, будет ли она иметь успех?
Ну, нет, конечно. Ну, понимаете, опять-таки, что такое успех? Вот что такое успех? Успех, в чем он может проявляться? Какие индикаторы существуют для того, чтобы определить? О, вот это успех. Значит, успехом что можно считать? Что, например, какие-то женщины, из те самые жены мобилизованных, скажут, о, нет, ну, меня связывают с Навальным, все. Я готова отказаться от мужа, потому что мне вот тут подсовывают Навального. Нет, это такой ужас, такой отвратительный персонаж, мы не можем. Ну, смешно же, правда, да? То есть, мужья не окажутся у них дома из-за того, что их связывают с Навальным. Как бы, ну, какое-то отношение к этому, да, что какие-то женщины, которые... которым, ну, далеко не все же хотят, чтобы к ним вернулись мужья. Некоторые хотят, чтобы они не вернулись, потому что, так сказать, если предлагается. Ну, правда, сейчас уже в последнее время машин даже не предлагают. То есть идет такая, ну, в России вообще человеческая жизнь стоит ничего. И поэтому, когда сначала давали за жизнь мужа или там отца, давали автомобиль, то это была громадная переоценка человеческой жизни, непривычная для России. Поэтому многие говорили спасибо. Потом стали давать норковые шубы, а сейчас уже дают несколько пару кубометров дров. То есть идет девальвация. Вот. Ну, собственно, исходя из того, что человеческая жизнь вообще ничего не стоит, то любая оценка, любые материальные блага, которые даются за эту человеческую жизнь, уже можно считать гигантской переоценкой. Вот. Поэтому далеко не все, в общем-то, хотят, чтобы мужья вернулись, может быть, лучше деньгами. Значит, ну, эта позиция, она же откровенно совершенно высказывается, и она видна, она в целом ряде интервью существует, в том числе и там беседы, так сказать, украинских журналистов с пленными, когда, в общем, пленный дозванивается до матери, до жены, и там в ответ получает, в общем, ну, это все можно посмотреть на канале Золкина, украинского журналиста, который этим занимается. Вот, то есть, на самом деле, я не вижу индикаторов, которые могут показать, что вот эта идея связать этих женщин с Навальным, она может кончиться успехом. С трудом я себе представляю. Ну, я думаю, что это такой... Ну, это как безусловный... Как датчик движения у лягушки. Если что-то пролетело, значит, это Навальный. Вот, они так привыкли реагировать. Ну, иногда... Я, кстати говоря, не знаю, я не очень внимательно следил за этой вот реакцией публичной. Я не исключаю, что могут сказать, что это украинская разведка, что эти все жены, на самом деле, это украинские шпионки. Или там ЦРУ, или Моссад, я не знаю, ну вот что-то в этом роде. То есть, ну, привычные наклейки, привычные, так сказать. Я не думаю, что это эффективно. Самое главное, что этот же протест, он в отличие, скажем, от какого-то протеста либералов, которым не нравится то, что в России нет свободы, что в России, так сказать, нельзя менять власть. Либералам есть куда деваться. Они могут либо уехать, либо уйти во внутреннюю миграцию. А женщинам, тем, которым почему-то все еще нужны их мужья, а их мужья никак не возвращаются живыми, ну, им деваться-то некуда. Они же не могут эмигрировать.
Вот. Давайте об еще одной категории, которая... Да, еще об одной категории, которой тоже вот эта вот дуаль, возможно, предстоит, это те самые ЛГБТ, просто никто не ожидал, что все наступит так быстро и так брутально. Уже и шла речь об облавах в гей-клубах Москвы, то есть тут прям по столице ударили. И еще один момент, который тоже вас хотелось бы попросить прокомментировать. Сотрудникам 2GIS поручили собрать информацию о российских гей-клубах, то есть там же на карте отражается вот это вот, что представляют собой заведения по тем или иным адресам, все это большая база данных, и вот пока что никаких последствий вроде как это не имеет, но сотрудники частной фирмы уже получили распоряжение какие-то меточки себе ставить. Что ждет дальше эту компанию? Что ждет дальше заведение и что ждет дальше тех, кто в России маркирует себя как человека, принадлежащего к ЛГБТ?
Вы знаете, вот здесь мы напоролись на то громадное отличие, которое отличает вот российскую версию фашизма от всех предыдущих исторических. Это от Третьего рейха, от там, сталинской версии, так сказать, такого, ну, иногда это называют красным фашизмом. Можно спорить, не спорить, не об этом речь. Так вот, разница заключается в том, что там существовали законы. Вот законы ясные и понятные. Там, ну, вот и Нюрнбергские законы Третьего рейха, и сталинское законодательство, да и брежневское законодательство, оно прямо запрещало гомосексуализм. Прямо, четко была статья за мужеложество вот, в советском законодательстве там, от 3 до 5 лет тюрьмы. Значит, в Третьем рейхе, то есть гомосексуализм, это концлагерь. Это вот все ясно. То есть, на самом деле, при всей отвратительности вот этих вот уродливых исторических явлений, таких как Третий рейх, Сталинский, Советский Союз, да и Брежневский тоже, там была ясность. Вот что, трудно говорить, что это хорошо, но тем не менее это была ясность. То есть, этого делать нельзя. То есть, отношения, гомосексуальные отношения, ну, а, так сказать, о каких-то трансгендере вообще речи бы не было тогда. Смена пола – это вообще какая-то экзотика. Но, тем не менее, вот ЛГБТ – это запрещено. Этого нельзя, это уголовное наказание. Здесь вот в чем принципиальное отличие? Там были законы, здесь законов нет совсем. Их просто нет. То есть, сам факт запрета несуществующей международной организации, ну, это же не первый раз. То есть, запретили международную организацию, ну, обозвали экстремизмом международную организацию ЛГБТ. Организацию, которой нет. Вот запрет организации, которой нет, это ноу-хау путинизма. Это же не первое. Точно так же запретили Колумбайн. Тоже нет такой организации. Точно так же запретили вот это вот АУЕ. Значит, ну, это так, криминальная молодежная субкультура. То есть, это явление, а не организация. И начиная с этого, мы видим вот это вот различие. Что это дает? Это дает неопределенность. Неопределенность. Если в Советском Союзе все прекрасно понимали, что за мужеложество статья, и поэтому никакому нормальному человеку не приходило в голову выйти и сказать, что я гей, такого, просто можно сесть в тюрьму гораздо по более безопасным способам. То есть, никому в голову не приходило. Здесь неопределенность. И вот это вот ощущение того, что на самом деле любого могут посадить, причем что, здесь же могут посадить не только за, значит, там, я не знаю, каминг-аут, то есть, не только за то, что ты открыто сознался, что ты гей, а могут посадить за радугу. Ну, например, да? То есть, ну как, ну радуга – это же пропаганда гомосексуализма, это пропаганда ЛГБТ. Могут...
Или нет.
Или нет. О, совершенно верно. Или нет. Или это атмосферное явление, очень красивое, симпатичное. Но с другой стороны, слушайте, ну радугу же уже показывают в черно-белом свете. В черно-белом свете показывают радугу, понимаете? Вот сейчас, в настоящий момент, еще не дошли до того, чтобы запрещать Чайковского. А можно ли твердо сказать с уверенностью, вот прямо глядя в камеру, открыто, твердо сказать, что этого не будет никогда? Я не рискну. Я не рискну. Потому что, ну, то, что происходит, я не знаю, там, есть ли в ваших планах на сегодняшнюю программу разговор о замене руководства Союза театральных деятелей, или о нанизывании, создании театральной вертикали, так сказать, в лице Машкова и Гергиева. Но это же еще одна история, понимаете? Это концентрация, это вот вся эта культурка, так сказать, она создает определенную вертикаль, в которой шаг в сторону побед, понимаете? То есть, и вот то, что происходит с ЛГБТ, а черт его знает, это неопределенность, которая создает возможность избирательного применения законодательства. Вот сейчас пошли громить эти самые гей-клубы. Причем как громить? Их же не запрещают. Их пока только кладут мордой в пол, обыскивают, в голом виде выволакивают и фотографируют, так сказать, для каких-то непонятных целей. И отпускают. То есть вот, ну, знаете как, вот лети. И люди в безвоздушном пространстве, они летят. Они не знают, где они приземлятся. Может быть, дома, а может быть, нет. И вот это вот состояние, в котором они оказались, что касается вот всех этих пространств, где, ну, в общем, открыто существовали эти ЛГБТ-сообщества, то я думаю, что их просто не будет в ближайшее время. Их просто не будет вообще ни одного. То есть все это, так сказать, существование ЛГБТ, оно будет помещено исключительно в частные квартиры для начала. Ну, я не могу себе представить, что существует какой-то арендодатель, который, зная, что происходит, будет сдавать помещение под какой-то гей-клуб или что-то, что хоть как-то напоминает ЛГБТ. Это исключено, этого не будет. То есть в ближайшее время это будет все загнано в частные квартиры. Ну, а дальше будут доносы. Ну, это же нормально, это же наша родная традиция. У нас же очень любят это дело. Есть классификация доносов, но я не буду утомлять вашу аудиторию вот этой, так сказать, нудятиной. Но много самых разных. Есть люди, которые занимаются это от чистого сердца. Вот те самые 4 миллиона доносов. Есть профессиональные доносчики, есть люди, которые на этом делают карьеру, ну и так далее. То есть, на самом деле, дальше пойдет, дойдет ли до уголовного преследования, введут ли уголовную статью за, там, вернут ли советскую статью за мужеложество, не знаю. Это вопрос. Может быть. Но это не
Давайте вот в таком состоянии оставим эту тему. Небольшой перерыв сделаем. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», и это особое мнение журналиста и социолога Игоря Яковенко. Далеко не уходите.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо», мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео, и, конечно же, с помощью вашего пожертвования. Как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу, и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
Еще раз всем добрый день. Я напоминаю, что вы смотрите YouTube-канал «Ищем выход». Ну и, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки. Это особое мнение журналиста и политолога, социолога, извините, Игоря Яковенко. И мы продолжаем, переходим на военную тему. Во-первых, для затравки, что называется. Вот это вот предложение вернуть 2 года для солдат срочной службы – оно было озвучено самыми опогоненными депутатами Госдумы и тут же чуть-чуть взяли назад, сказав, что ну это уже слишком, как у нас бывает часто с наиболее радикальными предложениями. Как вы считаете, 2 года срочникам это реальная перспектива или все-таки скорее нет?
Не знаю, тут вы ведь понимаете, в чем смысл всей этой истории. Понятно, что сейчас, в настоящий момент, все это рассматривается сквозь призму, скажется ли это на заполнении линии фронта. То есть вот 450 тысяч, я не помню сейчас точную цифру, сколько вот в данный момент находится в составе оккупационной армии, вот приведет ли это к созданию какого-то резерва для заполнения взамен тех, кто, ну, естественный убыль, там, насколько я понимаю, там вообще количество потерь сейчас это очень темная вода, ну, примерно говорят, что в диапазоне от 200 до 300 тысяч безвозвратные потери российской армии. То есть, вот насколько вот это удлинение срока службы срочников, насколько оно способно компенсировать вот эти потери. Но здесь ведь вопрос вот какой. Дело в том, что, ну, во-первых, все-таки по закону срочников на фронт не посылают. Хотя какой закон? Тут уже огромное количество случаев было, когда как раз срочники оказывались на фронте. Значит, поэтому это в пользу двухлетней службы. Война затягивается. Затягивается, причем совершенно очевидно, она, не, ну, то, что она не закончится в этом году, это уже, по-моему, ясно всем, даже самым оголтелым оптимистам. Я думаю, что большинство все-таки людей, которые оценивают ситуацию, понимают, что она не закончится и в следующем году. И это означает, что это в пользу того, чтобы двухлетний срок был. С другой стороны, значит, на сегодняшний момент со срочниками начинают вести очень жесткую работу для заключения контракта. С первой минуты, как только человек оказывается в составе вооруженных сил в качестве срочника, с ним начинают жесткую работу вести по его, по заключению контракта, для того, чтобы он перешел в категорию уже мобилизованного. И это на самом деле, если это удается, то тогда не нужен двухлетний срок. Зачем его вводить, этот двухлетний срок, если он все равно переходит на контракт? Ну, то есть, вот этот вот такой баланс плюсов и минусов, он конечно, если удастся достаточное количество срочников завербовать на контрактную службу, то тогда не надо вводить двухлетний срок. Я упрощаю, спрямляю ответ на ваш вопрос. Если в результате вот ближайшего времени удастся перетащить срочников на контракт и отправить их на фронт, ну, тогда зачем двухлетний срок? Если не удастся, то есть это вопрос практики, это не вопрос теории, не вопрос гуманизма, не вопрос закона, это вопрос практики. Получится достаточное количество срочников заставить, склонить, соблазнить контрактной службой, значит, тогда не нужен двухлетний срок. Не получится, значит, будет двухлетний срок. Вот и все.
Вообще, хороший такой подход. То есть, если смотреть на действия российской власти с точки зрения практики, отбросив все соображения иного плана, то тогда все становится гораздо понятнее, в том числе и с первой нашей темой, с женской амнистией и с движением жен мобилизованных. Продолжаем. Вот о том же самом вы уже сказали, что действительно всем вроде понятно, что война не закончится в этом году, и многих посещают такие догадки, что в следующем она не закончится тоже. И все это на фоне больших перемен в позиции Запада относительно Украины, не официальной позиции, а позиции, которую выражает пресса. Это и большое расследование Вашингтон-Пост относительно причин неудач, уже вот прям неудач, это слово произносится, в кампании лета этого года с украинской стороны. Это и претензии, которые возникли к руководству киевскому, и, соответственно, отсюда у меня вопрос. Вот эта перемена отношений, пока что неформальная, хотя можно, наверное, и о формальной уже говорить, учитывая то, с какими сложностями через американский конгресс проходит финансирование помощи, новых пакетов помощи Украине. Оно, во-первых, к чему может привести, а во-вторых, насколько вообще глубоко захватывает позицию Запада?
Давайте попробуем разобраться в ситуации, в причинах этого явления. То, что на поверхности, мы с вами видим. Это и публикация в Washington Post, достаточно жесткая, я бы сказал, пронизанная неприязнью к Украине. Такой вот жесткий разбор, критический, что Украина виновата. Значит, она неправильно воюет, надо было сосредоточить все силы на юге. Ну, так, это я сейчас, я точно не военный эксперт, но я просто, отвлекаясь от этого, могу сказать, ну, это что значит, оголить все тысячи километров фронта, сосредоточив на юге, это дать возможность наступать российским войскам на севере, на западе, то есть это как? Ну, ладно, это, допустим, так сказать, позиция Запада. Это заявление о том, что вот западная военная доктрина требует там... А западная военная доктрина, простите, это я пытаюсь осмыслить, она требует наступать, не имея авиации? Ну так, на минуточку. Вот самолетов Запад не дает. Украина в плане авиации проигрывает России во много раз. И это как вообще? Вот Запад не дает вооружения, необходимого для наступления, а Украина должна наступать. Это как? То есть это все вопросы не обсуждаются. Вашингтон-Пост это не обсуждает. Обсуждает только вот бездарность украинского командования, которое не слушает мудрого Запада. Я просто забыл выяснить, а Запад последний раз, то есть Соединенные Штаты Америки, когда последний раз войны выигрывали? В 21 веке. Не помню случайно. Значит, там
можно кампанию в Ираке 91-го
года
вспомнить.
Да, в Ираке, да, замечательная кампания, так сказать, огромные Соединенные Штаты Америки победили полностью разложившуюся иракскую армию. Да, это было замечательно. Значит, да, это было грандиозно. Значит, ну, еще раз, вот против, ну, сравнить, да, российскую армию и иракскую, и американскую армию и украинскую. То есть война абсолютно беспрецедентная, никакого аналога в истории человечества не было. И вот западные офицеры, западные генералы возмущаются, ругают украинцев за то, что они неправильно воюют. Ну, это так. Вот этот сюжет. Потом еще масса сюжетов было по поводу того, что существует, значит, глубинный, фантастический совершенно раскол, вражда, ужасная вражда между политическим и военным руководством Украины. Следов этой вражды, несмотря на многочисленные публикации, никто так и не увидел. Единственный след этой вражды – это публикация Залужного в The Economist, где Залужный говорит о том, что война переходит в позиционный статус, и что, в общем, мы находимся в тупике. На что Зеленский, не называя Залужного, сказал, что нет, это не тупик, это там что-то другое. Ну, на самом деле, где здесь ужасная вражда, я не понимаю. Вот, на самом деле, так сказать, вот все, идет, и что происходит? Ну, можно еще перечислять достаточно большое количество публикаций. Ну, например, замечательный совершенно шорт-лист издания Time, в который на статус «Человек года» претендует Путин, претендует кукла Барби. Вот. А в прошлом году человеком года был Зеленский, в этом году вот будет очень ожесточенная борьба между Путиным и куклой Барби. Это будет очень красиво, если в прошлом году был Зеленский, а в этом году будет Путин. Это будет просто хрестоматийно. Это будет настолько очевидно, что даже вот с одной стороны можно восхититься эстетикой этого события, а с другой стороны, ну, как-то очень не хочется именно такой эстетики. Ну, напоминаю просто, были чередования Гитлера и Сталина в качестве человека года в Тайме, ну, вот как-то не хочется возвращения в эту эпоху. Что происходит? Что за этим за всем стоит? За этим за всем стоит некоторый шок от того, что обещали, что это будет 100-метровка, а где-то, когда пробежали 80 метров, вдруг сказали, не, ребят, извините, это не 100 метров, а оказывается, мы бежим марафон. И вот представьте себе на место человека, которому говорили: все, ну, старт, на старт, внимание, марш, пистолет, выстрел, побежали на 100 метров. Пробежали 80 метров, сказали: о, извините, ребят, тут мы ошиблись немножко. Оказывается, 42 километра еще бежать. И вот, так сказать, оказались... Ну, понимаете, то, что в таком состоянии оказалась Украина, в данном случае это, так сказать, Запада не касается. В таком состоянии оказались западные СМИ, в таком состоянии оказались западные политики, которые сначала говорили, что Киев за 3 дня, потом, когда Украина смогла отбиться и выгнать российские войска из-под Киева, и начало наступление, это весь прошлый год, и начало наступление, значит, было освобождено значительная часть оккупированной территории, было наступление Харьковское, потом была деоккупация Херсона, то есть, и было вдохновение, весь прошлый год было вдохновение. Украина смогла, Украина может, Украина кумир, Украина Зеленский, просто-напросто было триумфальное шествие Зеленского по парламентам планеты. Его встречали там овациями, не давали говорить, стояли, стоя, овации и так далее. А потом выяснилось, что нет, оказывается, вот и было ощущение, что то было ощущение, что Киев за 3 дня, а теперь уже, ну, не Москва за 3 дня, на Москву вроде никто не собирался, но, по крайней мере, до границ 91-го года, ну, если не за 3 дня, то до конца 2022 года, кто только не прогнозировал, что все уже, победа Украины неизбежна, была 100-метровка, ну, только в другую сторону. И вдруг на 80 метрах сказали: не, ребят, все, оказывается, нет, оказывается, это марафон, оказывается, еще 42 километра бежать. И вот это ощущение, оно просто физически чувствуется у западных политиков, у журналистов. А журналисты, в общем, это же народ очень эмоциональный, впечатлительный. Газета живет один день, а сообщение в телевизоре несколько секунд. Вот мы сказали все, и пока звук нашего голоса слышен, это сообщение, оно еще есть. А потом его уже нет. И поэтому, ну, журналисты вот сегодняшнего дня, они как там мухи-однодневки, так сказать. И поэтому вот такая вот... Ничего, что я так откровенно про нас с вами.
Ну, ничего страшного.
Ну, это же правда. Вот. Правду... Ладно. Про правду потом. Так вот, смотрите, что происходит. И поэтому вот это вот ощущение того, что нас обманули, обещали 100-метровку, оказывается, марафон, оно вынуждает сразу же. Нас же обманули, обидели, и надо искать виноватых. А кто виноват? Ну, западная пресса не может же сказать, что это мы виноваты. Мы журналисты, виноваты. Мы это придумали. Ведь ни Зеленский, ни Залужный не виноваты в том, что вы решили сначала, что Киев за 3 дня, а потом решили, что вот уже, значит, украинская победа прямо сейчас будет. Поэтому начали искать виноватых. Кто виноват? Ну, конечно, виноваты те, у кого не получилось, значит, разгромить российскую армию в 2022 году. Поэтому вот, и тем более, что они какие-то вот эти вот украинцы, там же коррупция, да, вот виноваты. Потом тут про них говорят, что, оказывается, офис Зеленского весь состоит из агентов КГБ или ФСБ. Тоже еще одна история. Так или нет, значит, знаете, то ли он украл, то ли у него украли. Ну, что-то там связано с кражей. Ложечки наслись, но осадочек остался. Значит, никто не предъявлял никаких документов о том, что, значит, глава офиса Зеленского является агентом ФСБ. Ну, об этом говорят, ну, просто буквально на каждом YouTube-канале.
Слушайте, а отсюда тогда вопрос, вот за этим разочарованием, что дальше? То есть, удастся ли как-то справиться с этим чувством?
А это, понимаете, опять-таки, вот вы сейчас о ком говорите? Вы говорите о журналистах? Или вы говорите о ком?
Или вы говорите, наверное, это надо разделять, о журналистах и о политиках, потому что разочарование давайте испытывают и те, и другие.
Да, вот давайте тогда, надо еще сюда прибавить и украинцев. А надо еще прибавить российскую оппозицию. А надо еще отдельно говорить о западных политиках. Значит, ну, сначала давайте начнем с самого главного, о западных политиках. Когда говорят о том, что вот помощь Украине задерживается, потому что вот они разочаровались, я бы не стал вот так ставить вопрос. Вот конкретно, понимаете, вот спикер Палаты представителей США, известный трампист, консерватор, почему задерживается помощь? Она задерживается по очень простой причине, потому что его избирателей гораздо больше, чем помощь Украины, интересует борьба с миграцией, с незаконной, через которую в Соединенные Штаты Америки проникает преступность, проникают наркотики. Ну, так это или нет, честно говоря, мне все равно, потому что я смотрю на мир через призму интересов России, ну, скажем так, России без Путина, да, и интересов Украины. Вот. Но их, вот в отличие от нас с вами, от меня точно, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки заинтересован в том, чтобы были приняты законодательные меры против нелегальной миграции. И поэтому он делает очень простую вещь. Он знает, что демократов интересует, демократическую партию и Байдена прежде всего интересует прохождение через Конгресс закона о 61 миллиарде долларов помощи Украине. И он говорит: хотите, я не против, я за, но только я цепляю пакетом еще и закон о борьбе с нелегальной миграцией. Потому что меня это интересует. Хотите, давайте прицепом. Это знаете, как вот в советское время любимым занятием советской торговли были вот такие вот, значит, тоже пакетирования. Когда хочешь там какой-нибудь, ну, дефицитный товар, например, там, я не знаю, колбасу, ну, в прицепом ты должен купить еще и, например, томатную пасту. Вот, которая тебе не нужна, но ты ее должен купить. Вот точно таким же образом. Вот это такая вот советская торговля. Потому что его избиратели спикера Палаты представителей США, консерватора, ну, в смысле, республиканца и трамписта, его интересуют вот эти интересы его избирателей. Там нет никакой...
Ну, то есть, получается, вся проблема вот в этой вот взаимоувязке и способности компромиссов? Ну, ведь раньше удавалось договариваться, а теперь нет.
Значит, смотрите, то есть я сразу хочу сказать, что у него нет этого, вот понимаете, у него нет этой фрустрации, этого разочарования, этого стресса от того, что оказалось, там нет этого, там этого нет, там нет, там есть просто реалполитик. Вот есть реалполитик, и там нет какой-то загадочного желания там продать Украину, например, так сказать, добиться того, чтобы она проиграла. Нет, там есть просто реальная политика, потому что западные, американские, европейские граждане выбирают себе власть, выбирают себе президентов, выбирают себе парламентариев не для того, чтобы они помогали Украине или для того, чтобы они устраивали, так сказать, переворот в России. Не для этого. Они решают свои проблемы, они выбирают себе власть для того, чтобы делать жизнь лучше в их странах. И поэтому, когда вот существует такой миф, значит, в головах у российских политиков, российских оппозиционных политиков, российских журналистов, что вот это Запад, значит, он виноват в том, что, так сказать, там недостаточно помогает Украине, что недостаточно интенсивно свергает путинский фашистский режим, да они не для этого существуют. Они пытаются сделать... Да, когда путинский режим представляет опасность для Запада, да, он сплачивается, он начинает помогать Украине. Но ровно в той мере, в какой путинский режим представляет опасность для Запада. Ну, вот так это все устроено. Поэтому вот политики – это отдельная история. Журналисты – другая история. Журналисты, у них совершенно другая работа.
Знаете, мы не успеваем уже пройти по всем пунктам, которые мы наметили. У нас остается буквально 3 минуты, и я хотел бы еще один вопрос вам задать. Я только напомню нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как это можно сделать. Нам очень нужна ваша помощь, потому что у нас нет других источников финансирования, кроме вашей поддержки. поддержки. И это, с одной стороны, конечно, минус, но с другой стороны, это позволяет работать исключительно в ваших интересах, а не защищать интересы кого-то другого. Поэтому очень приятно, что вы фактически делаете все наши программы вместе с нами. И продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Зайдите в описание программы и посмотрите, какими способами нам можно помочь. Огромное спасибо всем, кто уже это сделал. Если вы еще этого не сделали, то присоединяйтесь. И если не получается с деньгами, то подпишитесь и поставьте лайк. Это тоже для нас очень важно, помогает развивать канал и выдерживать атаки, когда нас кто-то атакует. И в Телеграме на «Ищем выход» подпишитесь тоже, потому что там мы не только анонсируем программы, но еще и новости для вас делаем. И у меня вопрос вот такой мелкий, на который, мне кажется, вы отреагируете в течение того времени, оставшегося до конца программы. У нас в Мариинском дворце на днях открыли выставку картин о войне в Украине. Мариинский дворец, это, если кто не знает, это здание, где законодательное собрание Петербурга, петербургский парламент заседает. Вот. И там пришли на открытие выставки в том числе бывшие участники боевых действий, помощники, депутаты, ну вот вся вот эта вот публика. Меня привлекло выступление председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василия Волобуева, который прочитал стихи собственного сочинения. Я их воспроизведу, они этого достойны. «Русский народ не изгой, русский язык отстоим, наши солдаты герои, неонацизм победим». И вот я думаю, на днях великий режиссер, тоже петербуржец Александр Сокуров, пожаловался, что в России ему созданы невыносимые условия для работы. А Волобуев творит. Вот получается вопрос, с кем вы мастера искусств, он не стоит сейчас, по выражению еще одного участника этой встречи, Олега Нилова?
Не стоит. Все достаточно понятно. Идет замена худшего на еще более худшего. То есть вот, пожалуйста, вместо Калягина во главе Союза театральных деятелей Машков, значит, идет создание вот этой вот вертикали культуры. То есть вот такая вот вертикаль культуры, которая воплощается в Гергиеве, который нанизал уже на эту вертикаль и Большой, и Мариинку. Кстати говоря, он избран сопредседателем Союза театральных деятелей по музыкальным театрам. Так что, ну, все нормально. Мастера культуры там, где им и положено быть. Они вот в этих творческих союзов, которые приплыли из Советского Союза и которые являются, ну, такими вот орудиями, такими вот приводными ремнями партии. Так что все нормально. Здесь все понятно, с кем мастера культуры и куда это все идет. Тут ничего не надо придумывать, все это давно известно, все это давно было.
Не очень радостная эволюция, но картина, в общем-то, действительно получается достаточно прозрачная. На этом мы заканчиваем особое мнение журналиста и социолога Игоря Яковенко. И большое спасибо всем, кто с нами был. Я напомню, что дальше у нас на канале «Ищем выход» в 13 часов программа Сергея Цыпляева «На самом деле», и она посвящена 30-летию Российской Конституции. Это то, что вот сейчас достаточно часто упоминается, но регулярно не соблюдается, к сожалению. Игорь, большое спасибо. Всего хорошего, до свидания.
Всего доброго.